В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители нашей программы на YouTube. Это программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 28 июня, День Конституции. И в ближайший час говорить будем о таком. Поможет ли визовый режим с Россией обезопасить Украину?
100% гарантії про те, що жоден диверсант будь-якої організації не зможе перетнути кордон. Це залежить від професійності, від фінансування цієї організації.
Бояться ли українські футбольні клуби іграти в матчі в Маріуполі?
По крайней мере, сюди приїжджала «Динамо-2», і все було нормально.
Мечта о хлібном перемир'ї уходить в прошлое і остається мечтою.
Ну, пару дней пособлюдалось режим тишины. Сейчас они идут на провокации, но на провокации мы не отвечаем.
А в студии сегодня мы поговорим, о чем думают подростки из серой зоны. В Киеве на театральный проект «Класс Акт» с «Хит-Захит» собрались 20 подростков с востока и запада Украины. Из «Счастья» Луганской области, который живет под регулярными обстрелами, и из «Клёсова» Ровнинской, центра незаконной добычи янтаря. Сегодня у нас в гостях драматург, куратор проекта «Класс Акт» с «Хит-Захит» Наталья Ворожбит, участник проекта из города Счастье Луганской области Влад Рожков и еще одна участница проекта из ПГТ «Клёсов» Ровнинской области Наталья Исюк. Друзья, слова поддержки подросткам и вопросы к ним вы можете высказать в прямом эфире, номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем с традиционного выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, есть ли какие-то хорошие новости к Дню Конституции?
Ну, например, сегодня в зоне боевых действий на Донбассе ни один украинский воин не пострадал. Об этом подробнее. Один сотрудник службы безопасности Украины погиб, трое получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе Константиновки накануне вечером. Эту информацию радио «Донбасс Реалии» подтвердила пресс-секретарь национальной полиции области Наталья Шиман. По данным пресс-службы, открыто уголовное производство по статье «Террористический акт». Что стало причиной взрыва, не сообщается. Следствие ведет военная прокуратура. Накануне также в Киеве произошел взрыв в авто, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Максим Шаповал. По данным следователей, в автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв также квалифицировали как теракт. Власти Украины предположили причастность Кремля к убийству. Ситуация с водоснабжением Торецка значительно усложнилась и грозит гуманитарной катастрофой. Об этом заявила украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии разграничения сторон на Донбассе. По данным СЦКК, водопровод Горловка-Торецкая был поврежден в начале текущего года во время обстрела со стороны сепаратистов вблизи шахты имени Гагарина. В городе введен жесткий график водоснабжения. Почти 35 тысяч жителей получают воду только 2 часа в сутки. В поселке Северная и Железная вода подается 2 часа раз в двое суток. По словам исполняющего обязанности мэра города Юрия Евсикова, с повышением температуры воздуха расход воды существенно увеличился и ситуация значительно осложнилась. В городе, по его словам, может вспыхнуть эпидемия инфекционных заболеваний. Городская санэпидемстанция готовится закрыть все детские сады. Ни один украинский воин не пострадал за прошедшие сутки в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты увеличили количество обстрелов позиций украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на луганском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганские оккупанты активно застосовували міномети у Щасті, Слов'яно-Сербському, Новоайдарському та Попаснянському районах. Найпотужніші обстріли відбулися у Кряківці та Троїцькому. Донецький напрямок. Противник порушував режим тиші на Світлодарській дузі, під Горлівкою та на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка. Маріупольський напрямок. У Мар'їнці вчора на світанку окупанти відкрили вогонь із міномета.
Поддерживаемые Россией сепаратисты группировок ДНР и ЛНР заявляют, что позиционные бои продолжались на Донецком, Горловском и Ясиноватском направлениях. Европейский Союз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ожидается, что 29 июня решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. 22 июня, напомню, президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продолжить экономические санкции против России на саммите в Брюсселе из-за невыполнения ею Минских соглашений. Российская сторона, напомню, неоднократно отвергала подобные обвинения. Украина сегодня отмечает День Конституции. Этот день является государственным праздником и нерабочим днем. С праздником соотечественников поздравили президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Первая Конституция независимого украинского государства, напомню, была принята Верховной Радой Украины 21 год назад, 28 июня 1996 года. Главный закон страны пережил несколько трансформаций. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20, днем воздух прогреется до плюс 33.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. Вы слушаете «Донбасс Реалии». Визовый режим для россиян с середины лета. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что депутаты проголосуют за введение визового режима с Россией до парламентских каникул. По мнению Турчинова, безвизовый режим помог бы национальной безопасности. В России уже заявляют об ответных шагах. О перспективе введения виз для граждан России в эфире программы «Ваша свобода» с народными депутатами Андреем Тетеруком и Алексеем Гончаренко, а также спикером Министерства иностранных дел Украины Марьяной Беца говорила ведущая Елена Римовская.
Народний фронт послідовно виступає за те, щоб з Росією Україна запровадила візовий режим. Поясніть, будь ласка, чому це може бути ефективним захистом для України?
Однією з наших потужних заслуг і роботи в парламенті є робота над тим, аби Україна отримала лібералізацію візового режиму. І те, що ми зараз входимо і маємо підписану асоціацію з європейським простором, станом на сьогодні Україна є тією країною, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, як імперією зла. І яка ми всі цілком і повністю розуміємо відповідальна і за розкриття, скажімо, гібридної війни проти України, про те, що вони безперешкодно, росіяни, заїжджають і виїжджають з України або в Україну. І все це дозволить нам запровадити візовий режим для того, щоб чітко розуміти і відокремлювати, хто з якою метою, на який термін, до кого саме, хоче оформити короткострокову візу. Що це нам дасть? Чому в плані безпеки? Я вам приведу приклад Сполучених Штатів. Як ми всі спостерігаємо, станом на сьогодні відбувається так званий Russia Gate, коли спецслужби Російської Федерації мали намір і, можливо, зараз йде розслідування щодо цього, втручались в проведення виборів президента Сполучених Штатів. І саме аналіз американської розвідки тих співробітників, які наполегливо отримували і запрошували і отримували візи в Сполучені Штати, які потім працювали в Сполучених Штатах, дав чітку картину того, що саме технічні спеціалісти, в тому числі кібернетичних питань, напередодні виборів були візитом.
Але ж це ніяк не врятувало Сполучені Штати від вірогідного втручання.
Ні, це не врятувало, але це дало підстави поєднати всі пазли і зрозуміти, що саме Російська Федерація була причетна до цього злочину. І це не залишиться також безкарним з боку Сполучених Штатів.
Повертаючись до України, секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов каже, що таким чином Україна могла би убезпечити себе від, як це цитата, від потрапляння на територію України диверсантів і терористів. Але наскільки це може бути ефективним в умовах, коли Україна не контролює частину українсько-російського кордону і ці самі диверсанти і терористи, ймовірно, потрапляють на територію України таким чином?
Тут слід розуміти, що ми запроваджуємо не тільки конкретну програму обмеження доступу до України певних росіян. 100% гарантії про те, що жоден диверсант будь-якої організації не зможе перетнути кордон. Це залежить від професійності, від фінансування цієї організації, від поставлених цілей. Але якщо ми бачимо, що тут насамперед ми переслідуємо декілька цілей. Перша – політична. Поставити чіткий моральний і політичний кордон між Росією і Україною. Україна повинна зробити все можливе, аби розірвати ті зв'язки, які існують з Кремлем, і унеможливити будь-який вплив Кремля на внутрішню або зовнішню ситуацію в Україні. По-друге, дати чітке розуміння, що раз ми інтегруємось як держава в європейський простір і будемо всю свою діяльність координувати щодо набуття членства і в НАТО, і в Європейському Союзі, ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть перебувати в Україні. Виключно по біометричним паспортам, з скануванням їх відбитків пальців, з метою перебування, час, місце, і унеможливити перебування небажаних для України громадян Росії, які провадили або забезпечували агентурну роботу, які забезпечували той необхідний зв'язок, який не завжди можливо передавати технічними засобами, і координацію розгалуженої кремлівської агентурної мережі, яка, на жаль, ще продовжує існування в Україні.
Пані Бецуш, як ви прокоментуєте?
Доброго дня, рада вас чути. Наша позиція завжди була досить послідовна в цьому питанні. Ми підтримуємо введення віз з Російською Федерацією, оскільки ми розуміємо, що це країна-агресор, і безперечно для нас головне це питання контролю на кордоні. Але ми завжди виходили з того, що потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні фактори. Перше, це та кількість українських громадян, 3-4 мільйони громадян України, які перебувають в Російській Федерації, як це може зачепити їхні права та інтереси, наскільки це ускладнить їхнє життя, про це теж не треба забувати, це громадяни України, ми ними опікуємося також. Друге, це питання Криму. Якщо Росія вводить дзеркальні заходи, тобто вводить візовий режим, як буде в'їзд відбуватися на територію окупованого Криму, який є територією України, суверенної території України, тимчасово окупованої Російською Федерацією, і виїзд з території Криму. Ми не можемо їжджати за візами на свою ж власну територію, якщо Росія запровадить аналогічний режим. І це вимагає дійсно дуже важливих рішень і дуже такого зважного підходу до розуміння, як вирішити цю проблему. А третє питання – це питання, звичайно, контрольованої ділянки кордону, який існує між Україною і Російською Федерацією, чи яких постачає Російська Федерація і найманців, і зброю, і техніку на окупованный Донбасс.
В конце июня в Киеве уже во второй раз пройдет фестиваль «Класс Акт» «Схит-Захит». Профессиональные режиссеры и драматурги поставят 10 пьес, которые напишут 20 подростков из Луганской и Ровенской областей. Молодые театралы работают в парах. Один человек с Донбасса, другой с запада страны. Ровенскую область в пару прифронтовому региону выбрали не случайно. Здесь нелегально добывают янтарь, и организаторы проекта говорят, что атмосфера здесь чуть ли не военная.
На янтарь не поїду! Чуєш?
Образ баби Галі, которая всю жизнь моет янтарь, 16-летняя Оксана Тарасюк создавала, вдохновляясь собственной бабушкой. Ее постановка про жизнь добытчиков янтаря автобиографична. Вместе с ребятами из Луганской и родной Ровенской области в рамках проекта «Класс Экт» «Схит-Захит» она написала за 5 дней собственную пьесу, а теперь наблюдает, как профессиональные актеры, драматурги и режиссеры воплощают придуманное на сцене.
Весь класс бере в тому участь, потому что заробляє в цьому гроші. Да, вони себе вважають зіркою, але насправді вони просто ті нелюди, які копають і нищать землю. Оскільки я не маю друзів майже, тому що я завжди яких люблю, то вони мене не люблять, а ті, які мене люблять, я їх не люблю. Я хочу показати, що дійсно так і є, і це показати в реальності.
Бабушку Галю в п'єсі «Дівочки» сыграла Олеся Жураковська. Актриса розповідає, в прошлом году приходила посмотреть на спектаклі дітей проекту «Class Act», а в этом сама попросилась участвовать в постановке. Олеся с удовольствием сотрудничает с молодыми драматургами. И тогда, и сейчас актрису поражает искренность и добрая наивность подростков. Ее баба Галя – кормилица всей семьи, а работы, кроме добычи янтаря, в Клесове нет.
И вот эта бабушка, Она воспитывает свою внучку, содержит свою маму, содержит свою дочку, всех. Объединяющий образ женщины, мамы, которая вынуждена выживать и выживает, что самое главное, в их обстоятельствах.
Проект Class Act «Схит-Захит» проходит в Киеве уже второй раз. В прошлом году в Киев приезжали подростки из Попасной Луганской области и Нововолынска Волынской области. В этом году село Клесов Ровенской области было выбрано не случайно, говорит пресс-секретарь проекта Анастасия Пугач.
Это центр разгоревшихся в нашей стране бурштиновых скандалов. Дети даже говорят, что у нас там своя война. Мужчины ходят в камуфляже и в резиновых сапогах. То же самое можно встретить на Востоке. Старшеклассники и даже дети младших классов тоже ходят в камуфляжной форме. То есть уже в школе начинают участвовать вот в этом промысле.
При этом тему войны дети в своих пьесах почти не затрагивают, рассказывает Пугач. Если в предыдущем году про боевые действия писали участники из Востока, из Запада страны, то теперь наоборот, хотят все забыть. Девятиклассник Михаил Абдуллин живет в городе Счастье Луганской области. Про войну он говорит неохотно. В родном городе прямо на его глазах погибло 5 человек, а в Луганске убили хорошего друга.
Тему немного за войну затронули, да, это было. Скандалы были и все, и даже, так сказать, да. Драки были, но все прошло замечательно, мы написали все это вместе, это на украинском языке.
У нас идет сцена урок, звонок закончился.
Все истории объединят общий конвой, говорит основной режиссер проекта Максим Галенко, главный режиссер «Дикого театра».
Мы пробовали собрать наикращих и наитепленнейших молодых режиссеров. Це і Вада Белозорінка, і Андрій Май, і Павел Ар'є. Ми дуже віримо, що це буде цікаве видовище. Я був по-хорошому шокований. Просто які цікаві тексти.
Представлення состоїться 30 июня в поміщенні Національної музикальної академії України. Вход безплатний по предварительній реєстрації. Михаїл Штекель, Дар'я Проказа, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
И сейчас участники проекта «Класс Акт» «Схит-Захит» у нас в студии. Это Наталья Ворожбит, известный украинский драматург, куратор проекта «Класс Акт» «Схит-Захит». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Да, у нас, к сожалению, всего 2 микрофона и 3 гостя, поэтому будем как-то делиться этими микрофонами. Влад Рожков, участник проекта из города Счастье Луганской области. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Влад самый молодой участник проекта, как сейчас мы выяснили, всего 13 лет Владу, очень интересно. И еще одна участница проекта из ПГТ Клёсов Ровненской области, того самого центра незаконной добычи янтаря, Наталья Исюк. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Друзья, свои пожелания, вопросы нашим гостям вы можете задать в прямой эфир 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки с территории всей Украины бесплатные. Друзья, первый вопрос к вам. Мне очень интересно ваше мнение по поводу нового здания театра на Подоле, которое находится на Андреевском спуске. Очень многим киевлянам не нравилась вот эта новая постройка. Говорили, не вписывается в вот такой архитектурный ансамбль Андреевского спуска. И как вы считаете, насколько он хорош? У вас там проходят репетиции сейчас. Просто интересно, что вы о нем думаете?
Ну, на мою думку, це самый найкращий театр, який є в Україні. Він сучасний, в ньому все є. Я дуже хотіла, щоб наші п'єси ставилися в тому театрі, але так як обставини, тому буде в консерваторії Чайковського. Ну, ми були дуже розочаровані, а театр, насправді, він там взагалі не мішає в тому місці, де він стоїть. Він туди... В інтер'єр він вписується, все підходить, все дуже гарно. Я навіть не очікувала, що можуть бути такі сучасні театри. Я театр собі уявляла трішки інакше.
Влад, твоє мнення по поводу театру нравиться?
Я думаю, що цей театр хороший і люди не праві, тому що чому вони так плохо к нему настроєні? Він вроді нормально вписується і никому не мешает.
А что случилось, если не секрет, должны были пройти презентации в этом театре, или там просто какие-то организационные моменты, просто чтобы наши слушатели знали, потому что анонсировалось спектакль именно в этом.
Ви знаєте, давайте зосередимося не на цій темі, там дійсно якісь виникли від нас, абсолютно не залежить ця історія, там якогось папірця не вистачає для остаточного здання в експлуатацію цієї будівлі, і чекали, не дочекали, і прийшлось терміново переносити. нічого, насправді дуже класне приміщення, де ми зараз працюємо, справжнє театральне, дуже велике. Якби ми з самого початку там працювали, просто не було б цього стресу переїзду, а взагалі дуже класна, класна площадка, класний майданчик цей в консерваторії.
Наталья, если к вам уже подвинули микрофон, к вам вопрос. Это во второй раз уже класс-акт проходит в прошлом году. Участвовали дети из города железнодорожников Попасна и шахтерского города Нововолынска, Волынской области. Сейчас «Счастье и Клёсов». Расскажите, чем вот этот вот заход до второй отличается? Что-то новенькое есть в этом проекте?
Підхід такий самий, як і в минулому році. Ми беремо такі міста України, де відбуваються якісь, ну, такі, не сама хороша ситуація, да, для підлітків. З одного боку війна, з іншого боку той самий Бурштин, про який теж не треба, ну, наголошувати, що це є центром здобучі Бурштина, бо цих центрів в Україні досить багато, і вони там, не треба всю провину зараз і весь цей груз навантажувати на саме це містечко. Ось, але дійсно нам здалося, що важливо взяти саме цих двох міст. Ми так само по такому ж принципу відбираємо по 10 підлітків з того і іншого міста, привозимо їх до Києва, вони перші однакова технологія, вони перші 5 днів пишуть п'єси, потім протягом 5 днів професійні актори і режисери, тобто це дуже швидко, ці 10 п'єс ставлять на великій сцені. Ми, як і минулому році, не задаємо ніяких тем, вони народжуються в процесі, підлітки самі їх пропонують, і так само ми залучаємо дуже відомих акторів, зірок, для того, щоб привернути увагу до взагалі різних проблем, там, і стосовно підлітків, соціальних і таке інше.
Да, дійсно, такі великі імена, Ірма Вітовська, Леся Жураковська, Роман Ясіновський.
Рима Зюбіна, Олексій Вертинський. Так, у нас
топовые
багато...
украинские актеры, да, просто. Да, Наталья, Вершенко. А такой вопрос. Вот ваш пресс-секретарь Настя Пугач рассказала о том, что тема в этом году почему-то не военная. Даже ребят, которые приехали из «Счастья». С чем вы это связываете?
Ну, слава Богу. Ну, мы же навмисно не вытягиваем с детей. Можливо, им не хочется. Я впевнена, что воно им болит, и воно десь в них сидится. Тем. Вони просто приїхали на канікули, и, мабуть, хочеться більше розважатися, им не хочеться говорити на такі важкі теми, і це абсолютно їх вибір.
Ну, ведь тексти они писали ще будучи в «Счастье». І в Кльосові?
Ні. Я наголошую, що тексти вони пишуть саме тут. Вони приїжджають сюди, і перші 5 днів ми з ними працюємо кілька днів, вчимо теорії драми, робимо певні там якісь вправи, а потім вони самі за кілька днів пишуть п'єси. Причому вони пишуть п'єси в парах, схід і захід, да? Тобто підліток з Східної і Західної України вдвох об'єднуються навколо однієї ідеї, шукають компроміси, шукають ідеї. Ну, ми по якомусь певному принципу їх розділяємо. І самі вирішують, що про що вони пишуть. І в нас тільки виходить одна п'єса, яка торкається теми війни, а решта на самі різні теми. Там і про любові, і про дружбу, і про зраду, і фантастичні різні історії про спасіння світу, звісно ж, обов'язково. І дуже особисті є історії про... Ну, прям дуже особисті. Дві особисті історії біографічні такі дівчата написали.
Давайте спросимо у Щастінця, наприклад. Я правильно говорю, да? Щастінець, Влад, о чому твоя історія, хоча б так в общих чертах, да, якщо ти можеш розказати, і чому іменно це, об этом?
Ну, моя п'єса розказує про спортсмена, який на соревнованнях отримав травму, і от з ним почали відбуватися якісь проблеми. Поки він лежав в лікарні, йому казалось, що він потрапив в інше тіло. Там с ним тоже были определенные проблемы. Но потом, когда он смог выздороветь, то у него все начало налаживаться. Он встретил любимую девушку, отец с ним начал общаться, и все наладилось.
А с кем ты писал пьесу?
С Дашей.
Они вдвох писали пьесу.
А почему именно такую тему? Тебе нравится спорт?
Да.
А какой именно? Расскажи, пожалуйста. Ты чем-то занимаешься, может быть, у себя в «Счастье»?
Ну, в «Счастье» у нас, в принципе, мало места, где можно заняться, но я собираюсь, когда мы приедем, пойти в спортивный зал и начать там заниматься бодибилдингом. Вот.
Наталья, о чем ваша история и почему это именно такая история?
Наша історія називається «Як зробити правильно». Ми в цій історії об'єднали дві війни, які... не похожі між собою, але все-таки це є війна. Ми дуже довго думали, що написати про що.
Ви маєте в виду те, що відбувається на Донбасі, те, що відбувається в Кльосові?
Так, да, ми об'єднали дві ці
ситуації. От цікаво просто зрозуміти, да, чому ви вважаєте, ви теж вважаєте, що те, що в Кльосові, це якась війна. Ви не зовсім згущаються краски. Розкажіть, що там дійсно відбувається, наскільки там... Ну,
Можна я ставлю ремарку?
Звісно.
Насправді, ну, тема дійсно важка, і наші, ну, я відчула, що наші діти бояться насправді говорити про це так вголос, тому що вони бояться, що коли вони повернуться, там можуть бути з боку, там, не знаю, школи чи батьків якісь, не знаю, маленькі чи великі репресії. Тому я не знаю, чи коректно зараз
свої, Наталку... Свої, так сказати, розклади якісь,
да? Чи коректно зараз Наталку так провокувати на якусь таку тему, і, ну... Я просто хочу вас попередити.
Ну, хорошо, тоді просто про історію розкажіть, яку ви пишете.
Я думаю, ну, було б, звісно, краще, якби ви прийшли і все побачили.
То фінал не розповідає, просто за зав'язку, як я вчила, щоб інтригу не роздати.
Брат, який жив в щасті, переїжджає в Клесів до сестри, його батьки відправляють, щоб... зберегти його нервову психіку. На блокпосту він зустрічає свого брата, якого він не бачив дуже давно. Приїжджає він Клесів, і якби ніхто не попередив сестру, що приїде брат. І він вирішив пожартувати з нею і попросив телефону прохожого, сказав, що йому потрібно подзвонити, і він вдав себе поліцію, сказав, що брат помер, попавши під машину. Сталася аварія, щоб вона під'їхала на вокзал. Коли сестра приїхала на вокзал, вона побачила, що всі живі, здорові, і нікого, ну, немає жертв, вона почала дуже сердитися, а коли брат сказав, що він ще пожартував, то вона на нього взагалі була розлючена. Він прожив там не більше 2 місяців в Клесові, заробив собі грошей, ну і поїхав в щастя.
На Янтарі заробив деньги.
Да.
Это единственное то, чем можно заработать деньги сейчас в Клесове?
Нет, в нас є ще заводи, на яких працюють люди, але їх, ну, 2 заводи – це мало для такої кількості населення. Тому приходится якось заробляти ж людям гроші.
Ребята, очень интересно, были ли у вас какие-то представления друг о друге? Вы, наверное, знали, что вы встретитесь с людьми с Восточной Украины, вы с Западной Украины. Расскажите какие-то у вас представления, мифы друг о друге. Даже если смешно, все равно расскажите, потому что действительно интересно, как вы себе представляли друг друга.
Вот. Ну, я когда ехал, я вообще не знал, что будет еще кто-то. Мы только когда приехали, нам сказали, что будет еще одна школа. Ну, я их представлял себе немного другими, немного как деревенскими. А тут приехали нормальные, красивые девушки, парни нормальные.
И... Деревенскими, потому что ПГТ, он Клёса 2 раза меньше счастья. Счастье это уже городом считается, ты поэтому считал, да, так? Какие-то такие политические, может быть, моменты, что все-таки Западная Украина, да, ребята с Западной Украины, или у вас среди молодежи такого уже нет особенно?
Ну, я думал, что, возможно, будут нас там обвинять в чем-то из-за того, что мы оттуда, но ничего вроде такого не было.
Ну, так як у нас в Фейсбуці є своя бесіда, там де нас попросили написати свої короткі біографії, і 2 дівчини написали, що вони люблять бути в центрі уваги. Я думала, що це дівчата з завишеною самооцінкою, але коли ми поселилися до них в кімнату, ми зрозуміли, що це нормальні дівчата, так само і з хлопцями. Ми думали, що хлопці нас будуть... з нами жартувати дуже жорстко. Але ні, ми всі здружилися, ми дружимо зараз, спілкуємося, нам все подобається. І те, що ми про них думали погано, воно все зруйнувалося, як тільки ми з ними почали спілкуватися.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Звоніть к нам в студію, задавайте гостям свої питання. У нас в гостях драматург, куратор проєкту «Клас Акт» «Схід-Захід» Наталія Ворожбіта, також учасники проєкту Влад Рожков із «Щастя» і Наталія Ісюк із города, із посілка городського типу Кльосов Луганської області. Влад, Наталія, ще такі к вам питання. Розкажіть, давайте теж з Влади почнемо. Які найбільші проблеми у людей, які зараз живуть в щастя? Що там людей більше всього хвилює і от вас лично, персонально?
Ну, більше всього хвилює, мені здається, те, що з міста, щоб виїхати, потрібні якісь особі зусилля. Не можна поїхати в міста, які ми раніше їздили, вони там вже не принадлежать якби нам.
Луганск.
Да. Люди там, много работы. Люди на работу хотят устроиться, негде уже, многие поуезжали. За городом перестали почти следить. Начали всякие. Перестали строить все, что строили до этого. Постройки перестали работать.
То есть все замерло, да? Какая-то жизнь, ну, там немного остановилась.
Ну да, немного.
А как вот ваш день вот проходит, обычный день, вот кроме школы, где есть ли где-то что развлечься, чем-то заняться в городе вообще? Вот все-таки молодой человек, да, 13 лет, хочется, наверное, там или в кино сходить, да, где-то погулять. Как вот выглядит он такой сейчас подростковый быт в счастье?
Ну, каких-то развлечений особых там нету. Просто по улице гуляем, по каким-нибудь площадкам. В футбол играем. Есть футбольное поле большое, стадион.
Почему оттуда не уезжаете? Вот такой тоже традиционный вопрос к всем, кто находится, живет в городах серой зоны.
Да, некуда ехать. Уже привыкли, там бабушки больные, никуда не хотят переезжать.
Такой же вопрос к вам, Наталья, чем вы занимаетесь? Вот еще два раза меньше город, чем там поселок городского типа даже, да, как там развлечься, чем тут заниматься?
Ну, развлечения, як ви кажете, у нас з Ладом дуже схожі. Ми, ну, у нас є клуб, але ми туди не часто ходимо, тому що там до нас якби не дуже ставляться добре. Тому ми гуляємо по вулиці, або в нас в Клесові є майданчики дитячі, де ми також можемо вечорами посидіти, поговорити з друзями. Там є лавочки, качелі, всі, ну, всякі такі. А так, щоб піти в кіно, театр, музеї, в нас такого немає.
Наталья, к вам вопрос. Проект «Класс Акт», которым вы сейчас занимаетесь, он придумал в Шотландии около 20 лет назад. Драматурги, вот я цитирую, да, начали приезжать в школы в социально неблагополучных районах и писать со старшеклассниками пьесы. Вы вот считаете вот ребят, которые находятся, да, вот, называют их трудными подростками, да, вы считаете вот ребят трудными подростками, они какие-то особенные из-за вот нынешних условий? Расскажите вот о восприятии этих подростков. Есть ли у них какая-то особенность из-за того, что вот они в таких своеобразных серых зонах, если это можно назвать, таких серых зонах Украины?
Я думаю, що всі підлітки важкі, в принципі, бо я сама була таким підлітком, я не знаю інших підлітків, усіх, у них є якісь такі свої проблеми, це дуже важкий період, в принципі. Але тут, скоріше, регіони, місця і обставини, в яких вони живуть, їх можна назвати важкими. А підлітки, вони, ну, вони класні, прекрасні, ми їх не відбирали за принципом, ой, це важкий підліт, важкого, а легкого ми візьмемо. Ні, ми читали їхні твори. Тобто ми працювали з ними по кілька днів там в містах їхніх, потім просили їх написати твори, і вже читаючи ці твори, ми відбирали їх за двома ознаками, як грубо кажучи. Перше, це дійсно драматургічний потенціал, коли людина вміє розказувати історію, так? А інше, це за відвертість, за якщо ми відчували, що є біль, якась проблема, то це вже це теж потенціал для драматурга. Якщо є проблема, конфлікт внутрішній, значить, якщо ця людина розкриється, розповість про нього, це вже буде п'єса. І їй стане легше, і п'єса вийде. Ну, такі якісь речі об'єднують.
Ви сценарист теж театру переселенця, звісного, і постановки театру переселенця, вони такі мають і психологічну функцію. Є ли тут якась психологічна функція, що ребята розказують о своїх буднях, да, о своїй якійсь болі, о своєму пережитому, стане ли їм легше? От якщо смотреть даже на ребят, которые в прошлом году участвовали в этом проекте, є ли какой-то действительно от этого эффект?
Ні, ну дійсно, діти, вони розкриваються, вони стають вільними, ну, на мій погляд. Я, хай вони краще потім самі розповідатимуть, як на це на них впливає, але вони розкриваються і розкріпощаються, і ну, це завжди так відбувається. Була дівчинка на минулому класакті, яка майже не розмовляла, так, а потім її не можна було зупинити. Купа таких маленьких і великих психологічних проблем вирішується. Але не тільки це, і дійсно діти знайомляться з новими професіями, і не з однією, не тільки з професією драматурга, так, там режисер, театральний художник, багато-багато складових, і вони спостерігають за цим всім процесом, і потім вони, ось Наталка, хай розповість, у них вже з Надією є план, який, повернувшись, що зробити?
Ми хочемо, повернувшись в класів, зробити свій міні-театр і запросити туди нашого мера, щоб він побачив, що у нас є талант, і щоб він нам видав приміщення, для якого, щоб відкрити театр. І ми думаємо, подальшому, якщо у нас будуть хороші п'єси, запросити весь клас акт, який був в цьому році, всіх дітей щастя, всіх волонтерів, всіх режисерів, акторів, що приймали участь до нас на виставу в Клесів, якщо нам, звісно, дадуть дозвіл.
Наташа, вот до вот этого проекта есть же все-таки уже такой возраст, более-менее взрослый. Кем планируете стать, планировали стать? Чем заниматься? Остаться ли в Кльосове? Есть ли в этом какой-то смысл или уехать оттуда?
Цього року я приїду з Києва, поїду подавати документи в Рівненський коледж економіки та бізнесу на товарознавця. В Кльосові я не планую залишитися, мені там не дуже подобається. Я хочу паралельно займатися ще, хочу вчитися на фотографа, мені це подобається. І думаю залишитися в Рівному, але якщо повезе, переїхати, звісно, в Київ. Тут багато можливостей є.
А багато молодежі хочуть уїхати з Кльосова?
Дуже багато, тому що вони вважають, що в Кльосові немає культурного розвитку. Не вистачає в Кльосові культурного розвитку, тому вони хочуть всі виїхати з Кльосова.
Ну, можна ж заробити, як от ваша історія, все-таки там можна заробити на цьому янтарі, все-таки якийсь капітал сколотити?
Можна, звісно, заробити, але ж не провести все життя там. Що... На старості років ти внукам будеш розповідати про те, як ти ходив на янтар. Звісно, це, ну, якби для вас це цікаво, а для лисівчан вже це звично, нудно. Тому я не знаю. Заробити можна, заробити і поїхати. І все, все, що там можна зробити.
Влад, к тебе вот такой же аналогичный вопрос. Твои какие-то мечты, планы на жизнь уже что-то вырисовывается или пока нет?
Ну, я хочу заниматься, начать заниматься спортом, выходить на более продвинутый уровень. Еще хотел пойти на актера, поступить в театральный.
Останні буквально 5 дней, да?
Не, давно уже.
Давно?
Да.
О, так не випадково.
Вот.
Остаться в счастье, уехать оттуда, если поступать на театральный.
Уехать, конечно.
А куда уехать?
Ну, не знаю, в Киев, может, в другие города, в другую страну.
Влад, а вы вот в первый раз в Киеве? Вот,
да.
Впечатление, насколько вот тут люди... Ну, вообще, вот настроит города, да, вот прифронтовой город, все-таки счастье, да, вот буквально несколько дней назад вы были там, сейчас вы в Киеве, который живет, ну, вот такой мирной жизнью, какие-то эмоции хорошие, плохие от Киева есть, насколько вот тут люди другие, не другие, настроение их?
Ну, люди тут тоже хорошие, никакого другого отношения к нам нету, за все это время, пока я тут был, я встретил только одного плохого человека.
В каком смысле плохого? Он высказывал по тому, что ты из Донбасса?
Не, просто пристал ко мне из-за того, что я нечаянно сфоткал его в кадр, попал мне. Город красивый, прям очень.
Влад, тут еще интересно, город все-таки прифронтовой, как поменялась в нем жизнь за эти 3 года? Привыкли люди ли уже к вот таким условиям, да, казалось, что это ненадолго, а вот сейчас уже живете там и живете, и ничего не меняется, по сути, да?
Ну да. Люди уже привыкли, надеются поскорее, когда это все закончится, уже сколько времени прошло. В городе много чего поменялось, люди стали немного другими, стали больше бояться. От каждого там шума какого-то начинают волноваться, боятся за своих детей на улицу отпускать куда-то. Перестали выезжать на природу почти.
Как же так жить уже 3 года? Ну, тоже попривыкали, да, вот такой усеченной жизни, какой-то такой, ну, совсем даже не жизнь, да, какая-то, ну, очень странная жизнь.
Ну, да, уже все попривыкали, всем уже как-то все равно, уже когда даже стреляют, все уже не так сильно волнуются, всем уже все равно стало.
Не иронизируют люди, что живут в городе счастья с такими условиями?
Нет. Поначалу немного были, говорили, ну, у нас же город счастья называется, скоро там все закончится, но ничего подобного.
Наталья, к вам еще такой вопрос. Вот ваше впечатление от детей. Вы регулярно ездите туда и на восток, и дети военные у вас есть проект. Как меняется настроение, в частности, молодежи там на востоке? Вот ваши эмоции. Вот они даже тексты перестают писать о войне. Вот, ну, это, наверное, глубоко куда-то заходит, да? И какие вот у этого последствия? Как ведут себя дети?
Ну, ще відрізняються настрої в різних містах. Дуже залежить елементарно від директора школи. Який настрій у директора, як він позиціонує себе до країни, до політичному сенсі, дуже залежить від цього настрою і учнів, і від батьків так само. Коли ми почали в Миколаївці працювати, в якій там, ну, незадовго після того, як закінчились там оці події, нас досить агресивно сприймали. Так, діти, коли говорили про те, що вони пережили, ну, це завжди були сльози, це завжди було, ну, дуже важка була. Нам дуже складно було знайти до них ключ, ключі якісь. А потім, чим далі ми від'їжджали, там час йшов в Попасній, наприклад, де весь час, там не 4 дні люди сиділи в підвалах, там місяцями йшла війна, ну, тобто обстріли, все це. Але там раптом чомусь молодь така була дуже відкрита, щира, нас прийняли абсолютно так якось, ну, ми приїхали долати якісь перепони, а нас там все було
готовий,
дуже добре.
Готовий, що в штуки вас
оспілять. Там все було дуже добре, і це, в щасті, теж, насправді, дуже така відкрита, якась нас там молодь, дуже відкрита, сучасна.
Як ви це об'ясняєте?
Я ніяк це не пояснюю. Я не знаю цьому пояснення. Абсолютно. Я не можу це пояснити. Щастя, я не знаю, в місті з назвою щастя не можна бути абсолютно в негативному, мабуть, якомусь. Мені здається, це теж має значення, як називається місто. Попасна, може, це тому, що це залізничний вузол, там немає... Бо в Миколаївці там все залежало від одного підприємства, і там дуже сильні політичні мотиви були. І весь це місто отак, отак налаштовано.
Держаться в кулаки одного хазяїна.
Так, так, так. Цього, мабуть, немає в Попасній, немає цього в щасті. Тому люди, ну, по-іншому сприймають. І також залежить від того, які військові стояли або стоять в цих містах. Десь, да.
Уже от мало времени, ребята, к вам последний вопрос. Сьогодні День Конституції України. Ви от живете в таких, от ми їх називаємо, да, ну так просто навскидку, такі сірої зони України зі своїми проблемами, достатньо серйозними. Скажи, от, Влад, у тебе на родині, малій родині, як сприймають взагалі Україну, як відносяться к Конституції, праздник ли це для от твоїх горожан?
Ну, для них это уже не совсем праздник, для них это просто день обычный становится. Они видят, как там в других городах начинают что-то праздновать, но жалуются, что у них в городе такого больше нет такого. Никому ничего стало не надо. Люди начали относиться к Украине как-то, может, чуть-чуть похуже.
У нас колесо, якби це вважається святом, але... Якби у нас ніякі там дискотеки, конкурси, фестивалі, то, напевно, ніхто б цей День Конституції в нас в класі не відмічав, не святкував би, так сказати. Всі про нього забули б, якби не якесь там свято коло Будинку культури.
Офіціоз.
Так, да. Всі б забули, да, знали, що там, ну що це... Як часто говорять, в календарі його немає, значить можна робити, значить можна працювати, значить можна не святкувати.
Спасибо большое. Ми говоримо о проблемах, щоб їх як-то преодолівати. Приглашаємо всіх 30 июня на спектакль «Класс Акт. Схід-Захід». У нас в гостях була драматург, куратор проекту Наталія Ворожбіта, а також учасники проекту Влад Рожков і Наталія Ісюк. Не переключайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, кто создал негативный образ Донбасса и кому была выгодна кибератака на Украину.
Формирование негативного образа Донбасса связано с тем, что о нем, его характере, жизни, о людях, которые его населяют, никто за пределами региона почти не знал. Об этом пишет британский веб-сайт Open Democracy. По словам автора статьи, журналистки Екатерины Яковенко, о Донбассе помнили только то, что это был котел и всесоюзная стройка, на строительство и восстановление которого приезжали люди с разным прошлым, в том числе и криминальным, из разных регионов СССР. Миф о неблагополучном регионе подпитывался еще и криминальными разборками в начале 90-х годов, а также происхождением политической элиты из Донбасса, большинство из представителей которой имели криминальное прошлое. За регионом закрепилось и то, что он так и остался консервативным, ностальгирующим по всему советскому прошлому. Развитие подобного мифа и противопоставление Донбасса всей Украине, по мнению автора, было выгодно политическим элитам, которые использовали свое влияние для того, чтобы получить ценные проценты на выборах и активизировать электорат. Почему украинские политики часто ведут себя как подростки? Над таким вопросом задумались журналисты газеты «Украина молода». Как утверждают психологи, до революции достоинства средний психологический возраст украинцев был около 13 лет. И социум подросток выбирал себе власть, которая тоже вела себя, мягко говоря, по-детски. Евромайдан же и война на Востоке дали толчок к резкому взрослению страны. Вот только украинской власти ее возраст подростковой безответственности, по мнению экспертов, нравился гораздо больше, чем взрослая мудрость. Поэтому было сделано все для того, чтобы максимально погасить проявление общественной инициативы и вернуть общество к статус-кво до подросткового состояния, когда, как пишет издание, можно сравнительно легко манипулировать потенциальными избирателями, опираясь на их ценностные ориентиры. Достаточно пообещать стабильность, справедливость, порядок, сильную руку. На Украину накануне обрушилась масштабная кибератака. Виной всему стал вирус с незамысловатым названием «Петя-А», который положил сайты и внутренние системы десятков украинских компаний и даже правительства. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Журналисты отмечают, что после того, как стало известно об атаке, появились и первые версии того, кому она могла быть выгодна. Так, например, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что виртуальный хаос организовали спецслужбы России Федерации. Однако, по мнению экспертов, списывать все виртуальные несчастья на соседей преждевременно. На самом деле, всегда было противостояние хакеров и компаний, разрабатывающих антивирусы. А тот факт, что в борьбе с вирусом пали даже сервера государственных компаний и Кабмина, говорит о том, что кибербезопасности в Украине уделяют мало внимания.
Бывший ильичевец, а с недавних пор футбольный клуб «Мариуполь» вернулся в элитный дивизион украинского футбола. Но теперь сразу два клуба – из Киева и Львова – отказываются ехать на матчи в прифронтовой город и требуют гарантий безопасности. Представители команд говорят, что такие визиты могут привести к массовым беспорядкам и провокациям на стадионе. К тому же непонятно, что на уме у группировки ДНР, ведь город находится в зоне досягаемости их артиллерии. Телепроект «Донбасс Реалии» выяснял, безопасно ли играть в футбол в Мариуполе.
Футбол, ультрас, потасовка. Выходцы из пророссийской группировки «Оплот» устроили побоище на матче любительского чемпионата в Киеве. Как футбольные матчи пройдут в прифронтовом Мариуполе?
Наша зона ответственности начинается, как только клубный автобус пересечет границу Донецкой области.
Почему киевская «Динамо» и львовские «Карпаты» в город ни ногой, ни в футбольной буце? Каких гарантий безопасности требуют клубы?
Дистанция, на яку досягається артилерія, це 28 кілометрів.
Ми здесь, ми працюємо вот цілий год, і нічого не відбувається.
Старые вывески на базе клуба еще не успели сменить. Бывший ильичевец уже ФК «Мариуполь». Новое название в аккурат к новому чемпионату. В Мариуполь возвращается большой футбол. 12 680 человек в одно время и в одном месте может собраться здесь, на стадионе «Ильичевец». Для прифронтового города количество людей колоссальное, а значит и меры безопасности должны быть на уровне. Видеонаблюдение, металлодетекторы для болельщиков и сотни полицейских на матче. Как отследить такое количество людей? От ответственных за безопасность сложно добиться деталей.
Одна из самых серьезных угроз – проникновение на поле. У нас это практически сведено к минимуму. За счет работы системы стюардинга, за счет стадионных конструкций, которые ограничивают доступ на поле.
Но кроме стандартных для всех матчей угроз, здесь есть своя – прифронтовая. От стадиона «Ильичевец» по прямой всего 10 километров до Сартаны. Это пригород Мариуполя, который регулярно обстреливают. Вот результат попаданий – начало июня. А до самой линии фронта в районе Широкино – немногим более 20 километров.
Нельзя на 100% быть ничем уверенным, что на той стороне у орков там не произойдет какое-то затмение в голове. Мы это гарантировать не можем, но... По крайней мере, сюда приезжала «Динамо-2», и все было нормально.
Мабуть, ті ж «Карпати», не буду говорити про інші клуби, хороший подразник для протилежної сторони, дуже хороший. І не переконаний, що посадити по конкретному місці навіть на в'їзді в Маріуполь на відника і зробити один-два постріли прицільні.
Клубный автобус яркой мишенью называли и в «Динамо». А ехать в город придется даже тем, кто на матчи обычно летает. Ближайший аэропорт в Запорожье. Оттуда до Мариуполя 270 километров. Больше 3 часов через блокпосты и по не самой лучшей дороге.
Подтверждаю, что я готов. Кто боится ехать в Мариуполь, ехать с ними вместе в автобусе. Любой инцидент может произойти не в Мариуполе или в Краматорске, а может произойти в центре Киева и в Кончезарске.
когда клуб будет выезжать из своего, из своей базы.
Мы говорим о патриотизме, мы говорим о единстве Украины, мы говорим о том, что другие ездили, а эти не хотят и так далее. Мы не о том немножечко говорим. Это не политический вопрос, это вопрос СБУ, это вопрос армии, это, наконец, вопрос специалистов по безопасности.
В четверг на Мариупольском стадионе в очередной раз то и дело звучало слово «безопасность» от представителей клубов, премьер-лиги и силовых структур.
Здесь все вовлеченные стороны, городские коммунальные службы, силовые органы, мы, футбольный клуб, стадионный оператор, все будут действовать едино, в рамках единой стратегии.
Полиция Донецкой области полностью готова обеспечить порядок во время проведения матча и обеспечить безопасность футбольных команд, которые будут прибывать для игры.
На базе Мариуполя тем временем обычный режим подготовки к новому сезону. Здесь давно привыкли играть без оглядки на линию фронта.
Вы помните, не так давно теракт был в Манчестере, но это же не означает, что теперь ни одна команда в Манчестер не поедет или в Дортмунд не поедет. Поэтому говорить о том, что безопасно, ну мы видели, какая безопасность на стадионе Олимпийский была буквально несколько дней назад.
До старта чемпионата еще 3 недели. Время определиться, проводить матчи в Мариуполе или нет. И как предотвратить возможные провокации на стадионе, если подобное тому, что произошло в Киеве, можно предотвратить наверняка. Ярослав Кричко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
На Харьковщине переселенцы из Горловки организовали бесплатный лагерь для детей, вынужденно покинувших оккупированные территории Донбасса. Палаточный лагерь «Берендей» развернули недалеко от Изюма. Вместе с переселенцами отдыхают и дети из малообеспеченных семей из ближайших сел. Тут подростки могут взять свое первое интервью или написать заметку, так как лагерь посвящен журналистике и медиаобразованию. Но самое интересное, что вся смена у девочек и мальчиков проходит без мобильных телефонов, интернета и социальных сетей. Разрешается звонить только родителям. Как живется там детям, узнавали наши харьковские корреспонденты.
Палатки лагеря «Берендей» с начала июня стоят в селе Спиваковка Изюмского района Харьковской области.
Спальники, кремат. Подушку можно вот это использовать, можно вещи использовать.
Саша Никулин, представитель журналистской семьи из Горловки, показывает, здесь с друзьями спят и пишут.
У меня тут люди записи какие-то, но я их потерял.
Где-то среди вещей в палатке затерялся его корреспондентский блокнот.
Мне сказали писать сочинение.
И вот находит обрывки тетрадных листов клеточку с сочинением о жизни в лагере.
В один прекрасный день Анастасия Бойко предложила мне сделать макияж. Я согласился. Они нанесли мне на лицо тональный крем и блестки. Потом некий Евгений начал мне рисовать ноги красных, моды и лаком.
Ты послышишь свидань.
Ну да.
Ныне Саша с семьей живет в Краматорске. Домой в Горловку семья не может вернуться, так как родители писали для вражеского боевикам сайта. А вообще-то в лагере «Берендей» предпочитают с юными отдыхающими не говорить о пережитом ужасе весны-лета 2014 года. Организаторам проекта, которые тоже покинули занятую сепаратистами Горловку, лишний раз не хочется травмировать детские души, рассказывает заместитель директора лагеря, журналист и педагог Ирина Шевченко.
Я переселенец, я сознательно не поднимаю эту тему. Мы не занимаемся политическими дискуссиями, но лагерь четко украиноориентированный. И если мы, скажем так, не говорим о каких-то событиях, которые там где-то проходят, то в какие-то необходимые моменты четко выставляем, еще мы любим украинскую мову, еще кожен, хто хоче, може написати українську мову, там еще дай на кого своєму, що він хоче. Вони питають, а на каком языке? Я говорю, на тій мові, яка вам ближче. Я була б вам вдячна, щоб писали українською. А вы можете посмотреть, какую хотите.
Создать именно бесплатный, познавательный, посвященный журналистике лагерь для детей Ирина задумала со своим сыном Павлом Шевченко. Уже многие годы Ирина руководит основанной в Горловке газетой «Скрепка», которую создают подростки. После начала боевых действий вынуждена была с главным редактором медиагруппы «Скрепка» выехать в Харьков. Тут с начинающими корреспондентами, в том числе и с земляками, продолжает выпускать газету.
Я бы не сказала, что мы хотим журналистики. Это какие-то элементы медиаобразования. То есть мы, например, посмотрели фильм, мы посидели, разобрали его, обсудили все, что, зачем, недостатки, какие-то положительные качества этого фильма, поговорили о режиссуре.
В лагере мастер-классы с детьми проводят воспитанники, как тут говорят, Скрепляндии. Это журналисты, работающие в киевских СМИ. А в этом лагере стандартный порядок дня. Подъем, зарядка, водные процедуры, спортивные и интеллектуальные игры, экскурсии в Изюмское лесничество и на дамбу, а по вечерам песни под гитару. Но на территории Скрепляндии запрещены мобильные. Телефоны выдают детям раз в 2 дня. А разве что можно позвонить родителям. Последние с пониманием относятся к табу.
Нормально. Уже приняли более-менее. У нас разные
занятия, разговоры интересные.
Без телефона с интернетом дети хотя бы смогут наговориться, узнать друг о друге побольше, поделиться своими идеями, уверен директор лагеря Павел Шевченко.
Им приходится общаться вживую, а не через интернет. Вот такая у нас фишка, политика, да. 7 лет назад мы тоже так делали. По опыту, если у детей телефоны как-то их не изымать, то они будут сидеть постоянно в телефоне, в интернете. Их очень тяжело собрать, отвлечь, заставить что-то делать, что-нибудь другое.
В лагере Берендеев в течение 2 смен должны отдохнуть, попробовать себя в роли журналиста и оздоровиться более 50 школьников, среди которых вынужденные переселенцы из Донбасса. Владимир Носков, Донбасс Реалии, Харьковская область.
Очередную попытку установить мир на Донбассе назвали хлебной. Согласно договоренностям контактной группы по урегулированию конфликта, режим тишины должен продлиться до 31 августа, чтобы мирные жители смогли собрать урожай. Чего ожидают и боятся жители прифронтовой зоны? В репортаже журналистки проекта «Настоящее время» Ольги Калиниченко.
Одна из самых горячих точек всей линии фронта – Марьинка. Несмотря на то, что город частично разрушен, то все еще живет около 50% местного населения.
Но мы не думаем. Все равно должен здравый разум победить.
Собрать то, что поспело, Людмиле помогает ее сестра Наталья. Женщины, воспользовавшись временным перемирием, работают в огороде и саду.
Все равно мы боимся. Вот идешь и думаешь, а вдруг сейчас будет что-то. Все равно
хочется.
Если бы сказали, все уже, все, закончилось. Поверить, что-то надо. Мы не верим ни во что.
Но все же, говорят военные, тяжелого вооружения боевики сейчас не используют, только стрелковое оружие. Поэтому отчасти это можно назвать затишьем.
Ну, пару дней пособлюдалось режим тишины. Сейчас они идут на провокации, но на провокации мы не отвечаем.
Пока у нас тут затишье с их стороны.
Пока у нас тут затишье, с их стороны явно проводятся какие-то ротации, проводятся земледельные работы на их позициях. И 100% затишье лишь будет до какого-то времени.
До какого-то часу.
Это 4-я попытка установить режим тишины на определенный период. В прошлые разы в Минске договорились прекратить огонь на новогодние каникулы, рождественские, пасхальные праздники и 1 июня, в День защиты детей. Все они были нарушены провокациями со стороны боевиков. Вот и сейчас, говорят в Генштабе, боевики не соблюдают режим тишины по всей линии фронта. Всего за сутки были зафиксированы более 20 обстрелов со стороны так называемых ДНР и ЛНР. В результате провокации один боец ВСУ получил ранение. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время. Донецкая область.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сергею в юности не довелось совершить подвига, но так же, как и его сверстники, дети шахтеров, металлургов, хлеборобов, он всегда был к нему готов. В шахтерском поселке украинский и русский языки одно целое. Спрашивать можно на одном и совсем не замечать, что тебе отвечают на другом. На книге, которую Сергей прочел за одну ночь и потом не раз перечитывал, вверху было написано «Микола Островский», а внизу «Як гартував». Сталь. И если бы не зрительная память, сразу и не ответил бы Сергей, на каком языке была эта книга. Анатолий Мартынов, «Лесогоны».
Запомни эту страницу.
В эфире «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Европейский Союз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ожидается, что 29 июня решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. 22 июня, напомню, президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продолжить экономические санкции против России на саммите в Брюсселе из-за невыполнения ею Минских соглашений. Российская сторона, напомню, неоднократно отвергала подобные обвинения. Областной суд в чешском городе Острава принял решение ликвидировать так называемое почетное консульство ДНР, признав его деятельность незаконной. Об этом сообщают чешские СМИ. Суд также принял решение о создании официального ликвидатора, чтобы обеспечить все необходимые формальности. Решение не является окончательным, так как консульство рассматривает его как политически мотивированное и собирается подать апелляцию. Так называемое представительство ДНР открылось в Острове в прошлом году. Его возглавила пророссийская активистка Нелла Лискова. МИД Чехии заявил, что этот центр не является официальной дипломатической миссией и подал жалобу в суд. Лискова, в свою очередь, обвиняет чешское правительство в поддержке финансирования и пропаганде фашизма и терроризма. Президент Украины Петр Порошенко назвал анахронизмом депутатскую неприкосновенность и выразил надежду, что Верховная Рада в недалеком будущем отменит ее. Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве. По его словам, депутаты раз и навсегда должны уравнять себя в правах с гражданами Украины, так же, как была снята неприкосновенность судей. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20. Днем воздух прогреется до плюс 33.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь последний час. С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Еще раз поздравляем вас с Днем Конституции. Хорошего вечера вам, удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.